Отлично. Ну что, всем доброго дня, несмотря на то, что что-то где-то замедляют, и даже, скорее всего, падает Telegram или снова восходит. Об этом мы поговорим чуть позже. Я рад вас всех приветствовать на Потапенко прямом. Надеюсь, что вы на него подписались. И на живом гвозде благодарен тем, кто нас поддерживает. Все QR-коды, айбаны и все остальное есть в приложениях, чтобы можно было поддержать легко и безопасно, в том числе и криптой, работу всех команд, которые вы видите вокруг. Традиционно напомню, как развиваются эфиры. Короткое вступление, а потом все-таки я буду отвечать на ваши вопросы, если они понравятся Женечке. Женечка сегодня за кадром, она сегодня принимает ваши вопросы на живом гвозде, так что туда их присылайте просто массово, массово. Я знаю, что они поступают, потому что действительно немножко чисто технически мы задержались. Ну, такое случается, и, в общем, воспринимать это приходится совершенно нормально, потому что прямой эфир, это происходит на федеральных каналах, в том числе, только они посложнее выкручиваются, а мы честно это все объявляем. Ну, что, о чем я хотел бы сегодня поговорить? Не совсем про Дурова, ну, первое мое там вступление, а скорее, потому что про Дурова я сегодня обязательно проговорю и для архивного канала, ну и для других каналов уже, наверное, начал проговаривать. А поступил очень интересный вопрос от моего товарища Володи Рязанского. Володя, к сожалению, благодаря не сильно разумным действиям российских властей, уехал из России. Ему ничего не угрожал в том смысле, в котором все воспринимают, но просто как-то человек решил все-таки реальность чуть-чуть, которая соответствует его действительности, совместить. Человек долгие годы занимался и занимается по-прежнему все, что касается организации управления многоквартирными домами, и в первую очередь такое, знаете, местное самоуправление. И мне его вопрос понравился именно как раз потому, что он очень хорошо входит в канву наших с вами стратегических размышлений и в канву сегодняшнего дня. Вы помните, что я там 10-ю книгу, вот, которую я, ну, к сожалению, да, вот я ее пишу, но по действиям наших, опять-таки, властей будет видно, видимо, приходится издавать ее за рубежом, а это все-таки теория времени и практикой создания и внедрения стратегии, вот так я ее, условно говоря, обозвал. И вот его вопрос, он звучал так. А у меня к тебе провокационный вопрос, я прям дословно. Ты веришь ли ты в перспективы новой низовой демократии в России, причем не прямо сейчас, а после того, как этот период закончится? И на что я ему дал длинный, достаточно пространный ответ, но сейчас чуть-чуть его даже расширю. Все, что касается демократии, или неважно, демократии, автократии, чего бы то ни было, это вопрос навыковый. То есть это вопрос как раз того, что человек должен приобретать изначально при его рождении. И в чем проблема, которую я наблюдаю на территории постсоветского пространства, причем это относится не только к России, но и в целом относится ко всем странам бывшего постсоветского пространства, это как раз то, что вот этого навыка осознанно лишали, и, в общем-то, он не приобретался. Ну, потому что нельзя назвать время, когда на территории Российской империи и построссийской империи, соответственно, с осознанного СССР, когда-то вырабатывался навык вот этого низового управления. Потому что Володя задает вопрос про низовую демократию, ну, подразумевая, что люди, а могут ли люди управлять. Ну, по сути дела, 1861 год, отменяется крепостное право. Начинают ли люди приобретать низовые навыки управления? Боюсь, что очень-очень фрагментарно. Что все равно все, что касается управления, является вещью такой, ну, если не элитарной, но вещью, погруженные именно как раз вот в близкие, там, пусть на уровне инженеров, управленцев, ну и так далее. И точно такой же происходит перелом, когда в 1905-1917 году несколько итераций различного толка под разными лозунгами пытаются якобы создать вот эту низовую демократию, потом ее обратно убрать, либо ее заменить на, в общем, такую же клановую, на мой взгляд, систему управления под названием партия, и, в общем, меняя как-то, кто был никем, тот станет всем, потому что кухарка, может ли она управлять государством, напомню, что эта фраза не так звучит в исполнении Владимира Ильича Ленина, потому что тут очень крайне важно понимать, что контекст ее фундаментально другой, но все вырабатывается навыками. То есть всем надо учиться, все надо учиться использовать. Именно об этом, вот, собственно говоря, на чем мы с Володей в свое время сошлись, и я в своих эфирах частенько про это проговариваю и вам говорю, что крайне важно принимать участие в домовых чатах, советах. Да, я понимаю, что там много ада, или там в детско-садовских чатах, там тоже много ада, но без выработки вот таких навыков коаптивного или кооперативного управления, выработка тех или иных решений, работа с возражениями, рассчитывать на то, что появится какая-то та самая, вот то, о чем задает вопрос Володя, низовая демократия, я бы сказал, что нет, увы. Ну, а поскольку у нас есть такой, ну вот мы не любим слово толерантность, у нас есть нетерпимость к, как нам кажется, к другому мнению, и самое главное, к отстаиванию своего мнения, вот этот элемент как раз мы всегда утрачиваем. Верили, что можно выработать в низовую так называемую демократию? Я в нее верю, как в инструментарий, да, он возможный. Другое дело, что потребность в нем очень у ограниченного количества людей. На нескольких эфирах я как-то так обмолвился словом, и по-прежнему пока вижу, что цифры не особо колеблются, что люди, которые заинтересованы, ну, условно, в этатизме, назовем это так, провластной какой-то системе управления, и люди, которые условно, я подчеркиваю, атакуют этот этатизм, их приблизительно, по моим оценкам, на всю нашу 140-миллионную страну по обе стороны баррикад, ну, от силы, дай бог, если с каждой стороны по 3-3,5 миллиона. Причем активных, наверное, в каждой из когорт будет, ну, там, причем провластных, естественно, будет существенно больше, потому что там больше денег, больше ресурсов, это все оплачивается, и быть на стороне победителя сейчасшнего, это выгодно, это удобно, это комфортно, и плюс ко всему там неплохо платят, а вот условные оппозиции, их там существенно меньше. Но вот я говорю, суммарно, ну, 3-3,5 миллиона по каждой стороне, а по, вот активных каких-то, дай там бог, если с каждой стороны, если бы вот набралось команды там тысяч по 100, это было бы очень и очень хорошо. То есть мы видим, на мой взгляд, с вами находимся в той ситуации, когда очень незначительное количество людей, во-первых, управляют ситуацией, во-вторых, меняют ситуацию и активно недовольны ситуацией. Вот в чем дело. Все остальное, ну как это, разговоры на кухне, это то, что без call to action. И поэтому, как инструментарий, Россия нуждается в низовой демократии, в низовом управлении, федерализации, в федеральном управлении. Другое дело, что, если вы помните, одна из основных, как-то я как-то полушутку, полусерьезно говорил о том, что претензия, которую я могу предъявить Владимиру Владимировичу, это в том, что его задача была принудить жить страну при демократии. При этом любой человек, мы все как это слабы, естественно, понимает, что а зачем принуждать жить при демократии, когда если я буду азм, есть царь, это существенно удобнее, это действительно позволяет решать, особенно на коротких промежутках времени, задачи быстрее, не надо ни с кем договариваться, и все решается. Другое дело, что, конечно, после этого капкан захлопывается, и, конечно же, ты теряешь, то есть начиная решать, как тебе казалось, более эффективно вопросы авторитарным методом, то ты уходишь уже в то, что ты, в общем-то, превращаешься, дракон вылезает из тебя. А тот самый дракон непогрешимости, который ты там можешь хоть 300 раз сказать, что у тебя есть там какая-то обратная причинная следственная связь, но ее реально нет. Ее просто вот она отсутствует как класс. Поэтому вот это очень важная ремарка. Я надеюсь, что и для всем остальным, кто задумывался о возможности низового управления Российской Федерации, собственно говоря, задумался о том, что такое оппозиция и возможно ли она в России. Подчеркиваю, ну, вот я сейчас говорю именно, оппозиция – это только те люди, которые борются за власть, безусловно, а не просто как-то снимают ролики, видосики, потому что я, например, не могу себя отнести к оппозиции, потому что придет эта оппозиция, я боюсь огорчить ее, я буду к ней в оппозиции еще более жесткой, потому что Не сомневаюсь, поскольку знаю многих из этих людей, они обладают еще меньшими навыками, управленческими навыками, чем те, кто на сегодняшний день находится у власти. Поэтому вот есть этот элемент. Теперь я к вступлению про, условно говоря, Павла Дурова. Ключевым вопросом по Павлу Дурову является не сам Павел Дуров, а ну, все задают вопрос, а что он не знал, могло ли это так произойти. Ну, ответ очень простой. Любое государство, абсолютно любое государство, и в данном случае французское государство, продемонстрировало, что оно такое же, как и все остальные. Любой чиновник, он одинаков. Они, вне зависимости от своих паспортов, ведут себя одинаково. И французское государство, и французский чиновник поступил так же, как поступили все остальные. Здесь нет никакой заслуги, там, условно говоря, российских чиновников. Они, как это, в свое время предложили сделку, от которой Павел не смог отказаться, и французские чиновники, в общем-то, продемонстрировали то же самое. И поскольку многие говорят, ну вот, ну надо было ехать туда-сюда, куда бы он ни ехал, Павел находился вне юрисдикции, по сути дела, вне государств. Он надгосударственная такая структура, и, естественно, любой чиновник любого государства, естественно, хочет его как это поставить себе на службу. Потому что чиновники скотины ленивые, никогда не любят ничего делать, они любят все делать, они любят, они имеют только единственную возможность ломать и отжимать, потому что созидательной функции в чиновнике нет в принципе, у него просто такой функционал нет. И поэтому, в общем, это был вопрос времени, когда и какое государство его примет. А так все претензии к нему, ну, в общем, ходит такой вроде мемчика, такого, с которым я очень сильно согласен, что при приземлении президент компании Toyota был арестован, потому что абсолютно все нехорошие редиски террористы ставят именно на автомобили Toyota как раз там свои пулеметы и на них перемещаются. Все, что я могу сказать, вы сначала как-то боритесь с преступлениями, и моя позиция такова. Если я, как гражданин или там создатель платформы, обязан бороться на вашей стороне с преступлениями, то тогда будьте любезны, прекратите брать, собирайте вещи на выход, потому что вы мне не нужны. Если я борюсь с преступлениями, вы мне, как, условно говоря, правоохранительная система и судебная система не нужны, потому что я, опять-таки, исполняю вашу функцию. И еще раз говорю, кто для кого работает. Если вы работаете на мои налоги, то будьте любезны исполнять свои функции. Ну, в данном случае, собственно говоря, все государства, царство государства действует одинаково, и, в общем, ничего экстраординарного в поведениях, в том числе и французского государства, не возникло. Поэтому с Павлом Дуровым ситуация печальная. Я надеюсь, что все-таки его выпустят. И выпустят его в очень коротком промежутке времени. Конечно, очень сильно как-то ошкурят. И вот в этой части мне это совсем-совсем не нравится. Итак, короткое вступление закончилось. Пойду сейчас по вашим вопросам. Присылайте их на живой гвоздь. Соответственно, мне сейчас Женечка их, надеюсь, перешлет. Вот. Ну, а я пойду по тем вопросам, которые у меня есть. Так, скажите, пожалуйста, по какой причине криптовалюта падает в цене и надолго ли это? Все, что касается, Елена, частных денег, безусловно, эти вопросы связаны больше в области лежат веры. Как бы нам этого не хотелось, наш рынок, я имею в виду российский рынок и, соответственно, наши проблемы, которые присутствуют, безусловно, на рынке с расчетами, не увеличивают количество транзакций. А раз они не увеличивают количество транзакций, то и говорить о том, что мы как-то влияем, я имею в виду наш товарооборот там, с миром, на цену тех или иных активов, ну, в общем, бессмысленно. На мой взгляд, сейчас вот этот просад частных денег больше происходит из-за того, что как раз сотрясаются не основы мира, поскольку, опять-таки, частенько я читаю подобного рода сентенции, вот там недавно был у меня как раз вчера эфир, что вам не кажется, что там где-то там капитализм разрушается, какие-то элементы якобы социализма проникают? Да нет. Сотрясается основа, тот базис, о котором мы частенько с вами говорили, а этот базис под названием государство. Потому что, опять-таки, это общественный договор между людьми труда и некими чиновниками, которые как ярмо человек себе навешивает, что они выполняют какие-то функции. Поскольку я раз за разом привожу примеры, что чиновники не справляются с базовыми функциями прогнозирования, планирования, распределения бюджетов, они все время попадают вот в этот просак, и этот просак приводит к тому, что человек, нормальный человек абсолютно начинает задавать вопросы, за что я плачу? За что я плачу не только многочисленные так называемые налоги, но и задаю и вопросы, за что я поражаюсь в правах, в том числе своих свободах. Ну вот опять-таки возвращаемся к делу Павла Дурова. Внимание, вопрос. Если я должен бороться или как-то там потворствовать, не просто создать платформу, но и встать на вашу сторону, дорогой чиновник, а не тех людей, которые там что-то делают, то почему я это должен делать? Потому что у меня есть благожелание или потому что вы назвали это законом? Я напомню, что законы, господа чиновники, тоже очень сильно переписывают. Ну вот самый простой пример. Мы с вами находимся в том государстве, в котором совершенно недавно людей в том числе сажали, а многих даже расстреливали за то, что сегодня является обычной хозяйственной операцией. Более того, в этот момент, когда этих людей расстреливали, сажали, в других частях мира это было абсолютно нормальной деятельностью. Ну, то, что называется ритейлом или там, соответственно, продажа или покупка валюты. Вот это к вопросу о том, что такое закон и как это чиновники подкладывают в любую секунду. Я уж не говорю про то, как они используют на фиатную систему, о которой мы частенько с вами говорим. Поэтому возвращаемся к частным деньгам. Сейчас просад, на мой взгляд, это как раз такая эмоциональная часть. А будет ли он еще происходить? Он будет зависеть во многом от того, как будут развиваться рынки. Но будут ли расти частные деньги? Будут. Более того, уже многократно об этом говорил. Мне очень хочется, чтобы наконец-то мировые корпорации, я об этом полушутку, полусерьезно говорил о том, что если Coca-Cola и PepsiCola выпустят частные деньги, мне бы очень хотелось бы, чтобы не только эти корпорации, но и вообще другие корпорации шагнули в область частных денег. И я знаю, что этому мешает. Ему мешает тот самый чиновник, который понимает, это не только российская история, понимает, что в эту секунду он как раз потеряет основной источник контроля, а основной источник контроля вас, как физических лиц, так и этих корпораций, является вот эта фиатная система, в которой оценивают труд. То есть именно государство говорит о том, что, в общем-то, вот столько там труд ваш стоит. Почему столько? Почему не ваши частные деньги являются оценкой? Большой вопрос. Вот, так что имейте в виду. Поэтому частные деньги forever young, как говорится. Так, пойдем дальше. Подскажите, как вы считаете, насколько сейчас актуально открывать свою шаверму в СПБ, да и, в принципе, бизнес России, или все лучше просто покупать доллар, класть на вклад, искать другие способы инвестирования, и думаем открыть ее либо в новых районах, где-то рядом со стройкой, либо еще где-то. Бюджет хотим накопить в районе 1-2 миллионов для открытия. Еще не уверен. Смотрите, все, что касается подобного рода мелкого бизнеса, я вам не рекомендую подобным родом бизнесом заниматься. Поясню, почему. Для того, чтобы... Ну, вы покупаете... Вот что такое франшиза и мой мелкий бизнес? Вы покупаете крайне дорогостоящее место работы. Готовы ли вы к этому? И ну, то есть это суета ради сует. Поэтому, если меня спросить, ну, поскольку есть всегда альтернативный доход, вот многие забывают, что в любом бизнесе крайне важно просчитывать альтернативный доход. Потому что что такое бизнес реальный? 3 года вы фактически вкладываетесь в него, не спите, не едите, и шансов, и зарабатываете меньше, чем любой человек на наемной работе. Поэтому вот все, что касается подобного рода бизнеса, им занимаются... Как мне кажется, когда уже, ну, либо квалификации не хватает для хорошей, качественной наемной работы, либо хочется пощекотать себе нервы, потому что, в общем, настолько высокой степени свободы, когда вы привязываетесь к вот этому мелкой вот этой шаверме или еще чему-то, что, ну, я бы его не рекомендовал. Я бы рекомендовал бы все-таки пойти в найм и работать на дядю, потому что это куда более выгодно, то есть... Все, что вам любой мелкий бизнесмен скажет, что зачастую это история про вынужденность, а не благоприобретенность. Поэтому я не рекомендую и не хотел бы, чтобы вы этим занимались. Дмитрий, вы неоднократно говорили, что коммерсанты из списка Forbes работают через трасты. Почему тогда Дуров попал? Возвращаемся, собственно говоря, насколько я знаю, опять-таки, я не перепроверял полностью досконально структуру владения и управления как раз конкретно Телеграмом. Не сомневаюсь, что там существует множественность юридических лиц. А в данном случае эта фраза как раз из разряда «бьют не по паспорту, а бьют по морде». Потому что вероятнее всего, я готов, как говорится, если меня опровергнут, что Павла Дурова не существует в качестве хоть какого-то акционера этих юридических лиц. Вероятнее всего, там либо слепой траст, либо еще каким-то образом организовано таким образом система управления, что именно паспорта Павла Дурова не существует. И мы опять-таки возвращаемся на шаг назад, о котором я говорил выше, что чиновникам не обязательно, совершенно не важно, что является законом, потому что они по факту вам говорят, АЗМ есть закон, АЗМ есть власть, АЗМ есть царь, и я буду казнить и миловать. Поэтому траст не является стопроцентной защитой, он является, скажем так, прикрытием каких-то явных вещей. Но когда чиновнику или то, что мы ошибочно называем государство, нужно навести шороху и, соответственно, показать свои зубы и какие-то силовые правила, как-то был бы человек, а дело-то мы найдем. И это не зависит абсолютно от юрисдикции, в которой находитесь вы. Мы же с вами многократно проговаривали, знаете, мне часто задают вопрос, а как вы пришли к некой такой своей философии, условно говоря, там, она даже далека от анархокапитализма, а уж тем более либерализма, она куда более, философия свободы, свободы труда, я бы ее больше обозвал бы. А я могу сказать, что в эту философию или в эту практику меня загоняет в первую очередь чиновник. Я сталкивался с чиновниками разного калибра и с чиновниками разных паспортов, назовем это так, и каждый раз, сталкиваясь с различным чиновником, могу сказать, что самое бесполезное существо в этом мире – это чиновник, это эти три мифологических, абсолютно созданных человеком фейка – религия, национальность и государство. И мы, то есть это все нужно только одному человеку – чиновнику, классу чиновников. Человеку труда ничего из этого, из этих трех вещей не нужно как класс. Поэтому почему он попал? Потому что он должен был попасть, чиновник так считает. А пока рынок недвижимости стоит, стоит ли сдавать квартиры посуточно, чтобы сохранить возможность показов? Есть ли на рынках хорошая управляющая компания? Есть ли у вас понимание, когда оживится рынок? Речь идет о Москве. Смотрите, я честно скажу, не знаю, какой у вас номерной фонд, но скажу вам практику зарубежную. За рубежом, пока мы не вышли на управление более чем 100 объектами, вы никому не интересны. И по своим коллегам, которые здесь управляющие компании, даже не вопрос посуточного, а в целом туристического класса, пока вы не интересны агрегаторам, ваши, там, условно говоря, 5-7 квартир, управляшки никакие брать не будут. Поэтому все, что касается этих небольших объемов, даже там 10 квартир, не знаю, я готов там послушать именно реальных управляшек, но по моей практике, сколько не пытался там взаимодействовать с управляющими компаниями или с теми, кто себя называют управляющими компаниями, сотка объектов должна быть, условно говоря, там 100 плюс 10-15 объектов. 100-115 объектов, тогда у вас есть шанс работать с управляющей компанией, она имеет возможность ротации, и тогда все это хорошо. Поэтому практика отрицательная, если у вас количество объектов до сотки, условно говоря, десятки, никакой управляющей компании вам не удастся найти, и делайте самостоятельно. Имеет ли смысл, когда оживится рынок, когда появится новая ипотека? Я пенсионерка, дочь учится в магистратуре. В своей квартире мы организовали передержку мелких домашних животных. Наши услуги пользуются спросом. Иногда доход 100 тысяч. Каковы наши риски? Смотрите, все, что касается подобного рода гостиниц, это нормально. Вот у нас там в доме, в котором мы живем, есть несколько таких гостиниц. Ключевым вопросом это, конечно, ваши соседи. Я думаю, что вы это прекрасно знаете, потому что первый, кто на вас стуканет, это либо соседи, либо ваши клиенты. И то, и другое достаточно небезопасно. Потому что все, что касается норм там, санпинов и норм общежития, потому что помещение не коммерческое, это ваша частная территория, на жилой площади не разрешено вести коммерческую деятельность, а тем более коммерческую деятельность, связанную с животными. Поэтому ваши риски, они практически 100%. Ну вот могу сказать, что да пребудет с вами сила, и пусть ваши соседи будут очень хорошими, пусть ваши клиенты, то есть старайтесь не брать проблемного клиента изначально, ни за какие деньги, потому что лучше одного клиента потерять, чем потерять в целом бизнес. Я с такими случаями, как омбудсмен, сталкивался, могу сказать, что это просто на раз-два. Подчиняется ли ЦБ правительству Российской Федерации? Если нет, то кому, кто регулятор ключевой ставки? Центральный банк, напомню, к главу Центрального банка, он подчиняется вообще-то Государственной Думе и непосредственно президенту, потому что утверждает главу Центрального банка президент Российской Федерации. Можно ли как-то, есть ли какой-то силовой метод по ставке? Я бы сказал бы так, можно ли ее принудительно снизить? Потому что обычно у нас какая-то вот очень странная логика, когда я читаю подобного рода вопросы. Вы искренне считаете, что можно директивно, например, установить ставку 5%, и на этом как-то, и вот тут-то пойдет счастье, что вот есть обязательно злокозненность, не знаю, каких-нибудь рептилоидов, там, пиндосов и всех остальных, вот они сидят и ждут, не дождутся, чтобы дать команду, кто там позвонит Эльвире Сапизадне, и она вдруг ни с того ни с сего, там, за какие-то большие барыши, там, задачу в Майами, она там поставит ставку 20, чтобы угрохать российскую экономику. Это не так работает. Понимаете, вот совсем, совсем не так. Опять-таки, Государственная Дума очень напрямую получает многие, как это, сигналы, назовем это так, из управления внутренней политики. Владимир Владимирович не меняет и не будет менять Эльвиру Сапизадну, потому что совершенно логично, он понял ее, в общем, да, у нее есть свое видение, мнение, достаточно жестко она, насколько я знаю, я несколько раз с ней там пересекался, я понимаю ее, в общем-то, настроение, видение, и она вполне себе действительно качественный глава Центрального банка, при том, что, повторюсь, сам Центральный банк не должен существовать, потому что сама структура контрпродуктивна, ее не должно быть. И напомню, мы существовали, современная Россия существовала без Центрального банка как такового. Вот. Поэтому подчиняется ли Центральный банк президенту и Государственной Думе? Конечно, подчиняется. На что, можно ли принудительно снизить ставку? Нет, нет, невозможно. Парень 27 лет, стоит ли искать место для жизни в другой стране или целесообразно поднимать свою страну? Что бы вы посоветовали своим детям? Смотрите, здесь какая-то достаточно странный посыл. Своим детям я вообще ничего не советую. Причина весьма прозаична. Я хотел бы вам напомнить, что дети не моя собственность. Вот так уж получилось. Основная моя задача, вот в том числе, когда наш эфир с вами присоединяется, моя радость Лизонька, это, по сути дела, разложить правильный пасьянс. То есть создать правильную инфраструктуру, правильную среду. А какой она из этого сделает выбор? Ну, грубо говоря, задача родителей, на мой взгляд, сделать так, чтобы ваши дети дружили с правильными детьми. Чтобы вы находились в каком-то едином классе. Или в классе, там, скажем, выше, чем вы. Потому что дети – это же такая лакмусовая бумажка, она в себя впитывает. Вам 27 лет – это очень большой возраст. Скажу честно, это серьезный возраст. То есть это возраст уже не принятия решения, а его исполнения. Потому что как минимум максимум в 23 года вы заканчиваете там институт, университет, а то еще и раньше, там 22. И, в общем, вы уже практически 5 лет в современной экономике. Можете ли вы куда-то уехать? Да, конечно, можете. Вы можете уехать и в 60 лет в другую страну. Но только я напомню, что вы, приезжая в другую страну, в общем, тяжел мигрантский сюртук в том, что вы приезжаете на точку минус 5 лет. Это как минимум, потому что у вас происходит деградация ваших социальных связей, у вас происходит деградация вашего наработанного опыта, потому что, ну вот я сколько вижу, так мигрантских этих задач, которые начинают люди рассказывать. А вот смотрите, у меня там опыт в продаже. Пусть задать, сынок, дочка, а в каких продажах у тебя опыт? Если ты продавал на территории Российской Федерации, это не означает, что структура продаж, например, в Германии, она точно такая же. Другие паттерны поведения, совершенно другие скрипты продаж с другими какими-то, с другим контекстом. Поэтому вы там не просто обнуляетесь, вам еще надо учиться и учиться. Поэтому я бы сказал бы так, зависит от вашего контекста, который есть у вас сейчас, и я бы 27 лет, просто надо быть готовым. Я не могу посоветовать вам ехать в другую страну, сказав, что вы там потеряете 5 лет. Как вы считаете, стоит ли вкладываться в покупку загородной недвижимости именно больших земельных участков Московской области, городской округ Руза у воды? Ваши вопросы, кстати, присылайте Женечке, потому что она радуется их, если они хорошие. А я благодарен тем, кто нас поддерживает. Все реквизиты есть на Потапенко прямом и на живом гвозде. Смотрите, загородка – это вообще очень… Вы задаете вопрос про участки. А при чем здесь сейчас? Вы не про на то смотрите. Вот поставьте себя на место среднеарифметического покупателя подобного рода недвижимости. Я вот могу сказать, что за те годы, которые мне приходилось жить в домах, ключевым вопросом является это транспортная доступность. Транспортная доступность, плюс ко всему уровень обслуживания этого коттеджного поселка, потому что даже самые элитные, самые профессиональные коттеджные поселки налетают на такие банальности, с которыми очень сложно справиться. Вообще, так-то, по большому счету, Россия должна была быть, по логике, ничуть не отличаться от, условно, там, одноэтажной Америки. Но при этом она отличается и будет отличаться именно по той самой причине, что у нас нет этой инфраструктуры. Вот эта инфраструктура достижения точки, скажем так, жизни или работы в течение очень короткого промежутка времени, у нас этого нет. Именно поэтому там, от Манхэттена до Кони-Айленда, в общем, не очень сложно добраться. Там. В зависимости от того, какое у вас средство передвижения, вы добираетесь от 30 до 40 минут. Да? При этом, при всем, насколько комфортно жить на Кони-Айленде. Это такая одноэтажная классическая Америка. Вот это яркий пример, почему Америка так называется. Возможно ли это реализовать в России? Крайне-крайне затруднительно. Скажу честно, потому что земля в этом диапазоне практически отсутствует. Так, ваш вопрос, как правило, присылайте на живой гвоздь. Тут у нас пробиваются, и это хорошо. Зачем Владимир Владимирович улетел в Баку, развивать конфликт с Арменией или отвести взгляд от Курска? Да нет, в общем-то, логика понятная. Сейчас в том числе это попытка создать какую-то альтернативу или, соответственно, эту альтернативу развить в виде БРИКСа. Будет ли конфликт с Арменией развиваться, это зависит не от России, это больше зависит от поведения Турции и Азербайджана. На мой взгляд, конфликт с Арменией сейчас наиболее эффективно, в общем-то, задавлен. Он носит характер такого латентного, который поднимать на какой-то там высокий уровень бессмысленно. Все, что касается Курска, все равно абсолютно нашим властям. Вы как-то вот когда задаете подобного рода вопрос, Алексей, я пытаюсь понять, возмущенные массы какие-то есть на сегодняшний день? Я не припомню, что возмущенные массы сколь-нибудь принимают участие в управлении Российской Федерации. Поэтому зачем говорить, опять-таки, Россия феодальное государство. Зачем говорить, что вот он куда-то улетел, от чего-то, от кого-то отводить? Предположим, возмущено там 100 тысяч человек. И что дальше? Что эти люди, на что они, эти люди влияют? Ни на что. Не морочите голову. Наталья, благодарен тем, кто поддерживает. Приятно получать в том числе смс-ки. Уйдет ли Филипп Моррис из России? Смотрите, уход табачных компаний, ну вот чисто технически, осуществить-то его можно, но по большому счету то оборудование, которое, ну поскольку с компанией Филипп Моррис я достаточно долго сотрудничал, надеюсь, Катерина там по-прежнему работает. Вот, могу сказать, что то оборудование, та реконструкция отрасли, которую сделала компания Филипп Моррис и иностранные табачные компании, она настолько масштабна, что рассчитывать, что их, ну, их выпихнуть можно, безусловно, но с ними придется взаимодействовать по причине того, что очень узкий рынок, очень непросто, скажем так, реновировать оборудование, ну и работать как таковым. Правильно я понимаю, что поворот не туда, надо искать в моменте событий между Южной Осетией и Грузией. Не надо, а могли ли не влезать, или еще было раньше. Я всегда говорю, что дорогой Душ Сантуш, поворот надо искать не ранее, в 2008 году. Говорить о том, что не туда свернули, я называю это так, что с 2008 года российскую систему управления натренировали вести так, как она себя ведет сейчас. И натренировали в том числе своими нереакцией, скажем так, условный прогрессивный Запад и абсолютно бездарным ведением политики с 2008 года, как минимум по сегодняшнее время, а на самом деле существенно раньше, там года, наверное, с 2004-го, когда как-то, ну, повторюсь, газовая труба работает между Россией и Украиной. Газ поступает в Европу, поступает. Сколько бы кто в Европе ни говорил, газ российский, российский. Лупать глазами и говорить, что он не российский, он с мировой арены не ушел. Раз он не ушел, значит, вы знаете, стопроцентное прослеживание в 21 веке всех товаров и услуг. Нефть и газ, все знают, что российская с рынка не ушла. Ее, может быть, она меньше добывается, но это все в рамках, там, скажем, погрешности или договоренности с ОПЕК. А раз это в рамках договоренности с ОПЕК, ну, в общем, это такая игра в одну калитку. Стоит ли брать семейную ипотеку на 12 миллионов с платежом 3 миллиона на 30 лет или придержать 3 миллиона на депозите? Дорогой Simple, это все очень сильно зависит от ваших обстоятельств. Все, что касается семейной ипотеки или прочих ипотек, повторюсь, и что говорил многократно. С точки зрения, если у вас нету какой-то льготы, вот прямо такой глобальной, вы не работаете, почему иногда берут ипотеку? Банковские служащие. Они берут ипотеку с хорошей низкой ставкой, с проектами, которые находятся на стадии котлована, для того, чтобы, соответственно, потом их развить. Ну вот у меня совсем недавно мой партнер, соответственно, мой коллега, ему предложили проект на 28-й год вложиться. Именно как раз базовый с котлованом. Я честно могу сказать, что я его отсоветовал. Я ему сказал, что это крайне рисковый проект 28-го года, потому что риски 28-го года находятся близко, в том числе к очередному избирательному циклу. В том числе 26-й год, до 26-го года я еще могу приблизительно понять, как система управления будет реагировать на те или иные вызовы. А 28-й год, ну, в общем, это такой, как казино 50 на 50. Я бы, честно скажу, не рисковал. Поэтому, а тем более, вот вы сейчас говорите, на 30 лет. Ну, если у вас есть возможность не брать, не берите. Имеет ли смысл принимать участие? Так, кому на Руси еще жить хорошо, кому всегда будет хорошо? Ну, вопрос очень философский. Тому, кто понимает правила игры, Тамара, и кто эти правила игры не только соблюдает, но и формирует. К сожалению, из десятилетия в десятилетие я наблюдаю, что в основном это, конечно, по большей части чиновничество. Крайне редко это трудовой люд. Под трудовым людом я подразумеваю и предпринимателей, которые создают рабочие места, и тех, кто работают с ними в качестве наемных работников. Но практика последних более чем 100 лет показывает, что трудовой люд не в чести. Не был и боюсь, что не будет. Санкции, введенные против СПБ биржи, какие варианты существуют для частных по их переводу к другим биржам, например, казахстанская. Дорогой Сергей, я не припомню, чтобы перевод производился как-то очень легко. Это всегда большая-большая-большая проблема. Это поэтому практически с каждой биржей, с которой бы вы не связывались, они вам по факту будут говорить о том, что активы надо продать, деньги вывести и зайти на биржу, на любую, неважно, там, вернее, не биржу, а к брокеру, потому что казахстанская биржа в том виде, в котором вы ее подразумеваете, это заход к брокеру, его не существует. Вот, поэтому вот именно перевода прямого, как его не было, так и не будет. Частая смена специализации работника, это нормально или нет? Смотрите, все зависит от того, насколько работник, ну, скажем так, вращается. Ну, обычно мы с вами прямо или косвенно все равно крутимся, как улитка в рамках какого-то, каких-то компетенций. Ну, условно говоря, можно ли по человеку с компетенциями, например, инвестиционного банкира пойти на, делать ноготочки? Безусловно, можно. Это определенная деградационная модель. Но это означает, что когда-то или в какой-то итерации человек, который хочет реализоваться вот простым трудом, ну, грубо говоря, свернул не туда в своей самореализации. Поэтому, скажем так, для меня, как, например, для работодателя, если я вижу, что человек меняет специализацию, я просто даже не буду его приглашать на собеседование. Это связано с тем, что, ну, по крайней мере, та область, в которой я работаю, это область управления, это область там, где-то корпоративного управления, где-то частного управления, там, заводами, пароходами, активами там, финансовыми. В любом случае это подразумевает определенный склад характера. И склад характера людей моего толка, скажем так, он, ну, очень сильно консервативен, потому что наша задача и задача там, моих коллег, партнеров, там, ведя бизнес или ведя, соответственно, какие-то там предприятия, неважно, будет это ритейловое предприятие, будет ли это промышленное предприятие, первично даже проводя там, ну, даже вспоминая там какие-то 90-е годы, проводя резкую реструктуризацию, в том числе с увольнением людей, в конечном итоге удержать предприятие на плаву, а не просто произвести какую-то реализацию своих собственных дешевых комплексов. И поэтому, если я буду смотреть на резюме человека, то в 90% случаев я ему скорее откажу, потому что для меня крайне важно, чтобы он не покинул корабль, мой корабль или корабль мажоритарного акционера, там, потому что он как-то разочаровался. Потому что обычно всегда это вопрос, а что у тебя происходит в жизни, чего ты вдруг начал меня там ноготками, например, заниматься. Но это как полушутка, полусерьез. Долго работал как ИП на патенте. Сложно ли уйти в найм? Практически невозможно. Смотрите, Александр, проблематика вот ИП на патенте, ну и вообще выхода из частного бизнеса вот в прямой такой найм, грубый, я имею в виду, там, вы были, там, не знаю, водителем на ИП, а потом вы хотите перейти там, в какие-то частные водители, что всегда будут предъявляться повышенные требования, потому что каждый из работодателей заинтересован в том, чтобы вы были ему верны, скажем так. Была какая-то лояльность. А ИП или там самозанятый всегда подразумевает некую, ну, то есть с вас потребуют это закрыть. Вот в обязательном порядке. То есть закрыть, очиститься. А вам будут задавать вопрос, много вопросов будут задавать по вашим клиентам. Кто они, что они, ну и так далее. Вот, поэтому обычно все, что касается вот ухода, перехода из так называемого частного бизнеса, пусть и даже самого мелкого, в лобовой найм, и всегда есть ограничения, причем существенные. А что насчет закрытия границ осенью, чего ждать? Я не думаю, что есть смысл эту тему как-то сильно муссировать по причине того, что про закрытие границ, на мой взгляд, это больше спекуляций. Смысл в этом для российских властей фундаментального нет. Регулярно, ну, вот обсуждается там вопросы мобилизации на мой взгляд, российские власти сделали вывод из Верхнего Ларса, я его так назову, этот кейс, который был достаточно хороший вывод. Вывод в той части, что что хотите делайте, но не делайте это публично и не делайте это с показательными выступлениями. При том, что, например, на основные города спущены, я имею в виду миллионники, спущен куда больший мобилизационный план, но он будет закрыт за счет существенного изменения по как раз законодательства о призыве. Напомню, что планка призыва теперь 18-30, а раз 18-30, то увеличилась страта, которая может попасть под вполне себе естественную мобилизацию. Да, безусловно, в этом контексте мы больше увидим людей, которые проходят военную подготовку, в том числе так называемых срочников, или людей, которые попали в этот контекст. Но там много ограничительных мер без закрытия границ, которые, в общем, не позволяют человеку, по сути дела, то есть выводят его в состояние изгоя. И, ну, конечно, как это... Нашим, как я как идеальное зло всегда смотрю на зло дураломов, не исключаю того, что они могут сделать какие-то очередные глупости, но эти глупости в первую очередь будут контрпродуктивны для них, потому что сама система управления российской власти находится под серьезным ударом ее же самой, потому что она не монолитна. И вот эта немонолитность как раз приводит к напряжению. Поэтому помните об этом как о базовом. Подскажите перспективную нишу, в которой можно начать без денег, задает вопрос Айдар. Дорогой Айдар, ну, я честно скажу, не существует таких ниш. Все зависит от вашей квалификации. Что значит без денег? Вы всегда забываете некий очень важный, фундаментальный посыл, что все, что бы вы ни делали, это тоже деньги. Да-да, как бы вам этого не хотелось, но все, что вы как-то производите труд, есть альтернативная доходность. То есть вы же можете, ну, то есть кто-то вас кормит в этот момент, где-то вы проживаете, и почему зачастую там, ну, квалифицированный специалист там скажет, что я, например, за такие деньги ничего делать не буду, еще будут чуть-чуть вредить именно по той самой причине. Поэтому, скажем так, без денег не существует ничего. Деньги – это всего лишь эквивалент вашей трудовой деятельности или вашего какого-то благорасположения. Помните об этом. Ну что, я благодарен тем, кто сегодня со мной был. Алексею Степаненко отдельный респект, он прислал вопросы. Хочу поблагодарить всю команду. Не забывайте нас поддерживать на Потапенко прямом, который было бы приятно, если вы сделаете, подпишитесь, ну и живой гвоздь. Конечно, все реквизиты в описании. У вас сегодня было много, и было много вопросов. Ну, а так, вам удачи, до новых встреч. Ну и, как говорится, берегите себя и не прощаемся.